Глава первая. В мои более молодые и более восприимчивые годы мой отец дал мне один совет, который у меня не выходит из головы с тех пор. Как только ты почувствуешь желание осудить кого-либо, сказал он мне, просто вспомни, что ни у кого в этом мире не было тех преимуществ, какие были у тебя. Больше он ничего не сказал. Но мы всегда были необычайно красноречивы в нашем немногословии, и я понял, что он имел в виду гораздо больше, чем сказал. Вследствие этого я склонен сдерживать все свои суждения, и эта привычка обрушила на меня ответственность многих странных душ, а также сделала жертвой немалого количества профессиональных зануд. Человек, которому неведомы нормы приличий, быстро распознает и привязывается к этому качеству, когда оно проявляется в нормальном человеке. И поэтому случилось так, что в колледже меня несправедливо обвинили в интриганстве, потому что я был посвящен в тайные горести каких-то совершенно случайных, незнакомых мне людей. Большинство этих откровений были непрошенными. Часто я делал вид, что хочу спать, что занят или изображал отстраненное легкомыслие, когда определял по некоторому безошибочному признаку, что впереди меня ожидало очередное доверительное откровение, так как доверительные откровения молодых людей, или, по крайней мере, те слова и фразы, с помощью которых они открывают свои секреты, как правило, шаблонны и грешат очевидной недосказанностью. Быть сдержанным в суждениях значит иметь бесконечную надежду. Я до сих пор еще боюсь упустить что-то из доверяемого моим ушам, если забываю, что, как говорил мой отец Сноб, и я, как Сноб, повторяю, чувство элементарных приличий выдается каждому при рождении не одинаково. И вот, похваставшись таким образом своей терпимостью, я прихожу к допущению, что и она имеет свой предел. Поступки человека могут иметь железобетонное основание или тонуть в топких болотах. Однако на каком-то этапе мне становится уже неинтересно знать, на чем они основаны. Когда я вернулся с Востока прошлой осенью, я готов был одеть весь мир во что-то типа нравственной униформы и дать ему неотменимую команду «Смирно!». Я уже устал от всех этих необузданных экскурсий в человеческое сердце с эксклюзивным правом осмотра достопримечательностей. И только Гэтсби, человек, именем которого названа эта книга, не вызывал во мне такой реакции. Гэтсби, который был олицетворением всего, к чему я испытывал искреннее презрение. Если человеческая личность представляет собой непрерывный ряд рассчитанных на внешний эффект и достигающих своей цели жестов, тогда в нем было что-то незаурядное, какая-то повышенная чувствительность к посулам жизни, будто он имел связь с одним из тех хитроумных устройств, которые регистрируют землетрясения на расстоянии 10 000 миль. Эта восприимчивость не имела ничего общего с той вялой впечатлительностью, которая удостоена названия «творческий темперамент». Это был необыкновенный дар способности к надежде, романтической готовности к успеху, какого я ни разу не встречал ни в одном человеке и, наверное, никогда уже не встречу. Нет, Гэтсби оказался достойным этого дара в конце. Просто тот шлейф, который тянулся за Гэтсби, вся та грязная пыль, которую он поднял в воздух, идя за своими мечтами, все это временно ликвидировало мой интерес к бесплодным скорбям и мимолетным восторгам людей. Мои близкие, известные состоятельные люди, третье поколение которых уже живет в этом городе на Среднем Западе, семейство Карроуэй представляет собой нечто наподобие клана со своим преданием, который гласит, что мы происходим от герцогов Баклу. Однако фактическим основателем моей родословной был брат моего деда, который прибыл сюда в 51-м, послал на гражданскую войну вместо себя заместителя и основал компанию по оптовой торговле с скобяными изделиями Ж, который мой отец продолжает возглавлять сегодня. Я ни разу не видел этого моего двоюродного деда, но я, надо полагать, был похож на него, особенно если посмотреть на портрет того довольно крутого парня, который висит в кабинете моего отца. Я окончил Нью-Хайвен в 1915-м, ровно через четверть века после моего отца, а спустя еще немного времени принял участие в том запоздалом тевтонском переселении, которое известно как Первая мировая война. Мне настолько понравилось ходить в контратаке, что, вернувшись домой, я почувствовал себя не в своей тарелке. Перестав быть уютным центром мира, Средний Запад теперь стал похож на потрепанный край Вселенной, поэтому я решил отправиться на Восток, чтобы научиться торговле облигациями. Все, кого я знал, занимались торговлей облигациями, и я подумал, что это занятие вполне могло бы обеспечить еще одного холостяка. Все мои тети и дяди обсуждали между собой это так подробно, будто подбирали для меня приготовительную школу и, наконец, дали свое добро, сказав: «Ну что ж, пусть попробует, если ему хочется». С очень серьезными, полными скепсиса лицами. Отец согласился заплатить за один год моего обучения. И после отсрочек по самым разным поводам я прибыл на Восток, как я думал, на постоянное жительство весной 22-го года. Нужно еще было найти в городе комнаты, чтобы снять. Но время года было теплое, и я совсем недавно прибыл из сельской местности с ее широкими газонами и ветвистыми деревьями, так что, когда один молодой парень из офиса предложил мне снять дом на двоих в пригороде, эта идея мне показалась великолепной. Он нашел такой дом, потрепанный бунгало из гипсокартона, за 80 в месяц, но в последнюю минуту фирма откомандировала его в Вашингтон, и я отправился в пригород один. У меня были пес, по крайней мере, несколько дней, пока не сбежал, а также старенький додж и одна финка, которая стирала мне постельное белье и готовила завтраки, а также бурчала себе под нос что-то по-фински, воркуя над электрической плитой. Мое одиночество длилось примерно с день, может быть, чуть больше, до тех пор, пока однажды утром меня не остановил на дороге один человек, прибывший в эту местность немного позже меня. «Как добраться до поселка Уэст-Эгг?» — беспомощно спросил он. Я объяснил ему. И с той минуты мой путь перестал быть одиноким. Я был уже проводником, кормчим, местным жителем. Он случайно дал мне ощутить всю удивительную привольность этой местности. И таким образом сияющий солнечный свет и быстро распускающаяся, как в быстрой киноленте, листва на деревьях вернули мне то уже знакомое убеждение, что с наступлением лета жизнь начинается заново. Первым делом мне нужно было очень много прочитать и очень много здоровья почерпнуть из этого вибрирующего юной жизнью животворящего воздуха. Я купил с десяток книг по банковскому делу, кредиту и инвестиционным ценным бумагам. И они стояли у меня на полке ровным рядом с красными корешками с позолотой, будто только что отпечатанные новые банкноты, обещая раскрыть передо мной выдающиеся секреты, о которых знали только Миддас, Морган и меценат. И у меня было твердое намерение прочесть еще много других книг, помимо этих. В колледже я считался человеком с довольно незаурядными литературными способностями. Однажды я написал серию банальных, отвечающих всем правилам жанра передовиц для новостей Йейля. И теперь собирался вернуть в свою жизнь все это и снова стать самым ограниченным из всех специалистов, то есть всесторонне образованным человеком. И это не только острота. Жизнь на самом деле гораздо успешнее поддается описанию, если наблюдать за ней из одного окна. По чистой случайности я снял дом в одном из самых необычных и странных населенных пунктов в Северной Америке. Он стоял на том узком и богатом растительном острове, который простирается на восток от Нью-Йорка и который в числе прочих природных достопримечательностей имеет два выступающих участка суши необычной формы. На расстоянии 20 миль от города пара огромных яйцеобразных кусков суши, одинаковых по форме и отделенных друг от друга всего лишь одной бухтой, которую можно считать условностью, выступает в самую внутреннюю часть океана в западном полушарии, в большую морскую помойку, который является пролив Лонг-Айленд. Это не идеальные овалы, как у яйца в истории с Колумбом. Они оба сплющены со стороны контакта, однако их физическая схожесть, должно быть, является причиной вечной путаницы для чаек, летающих над ними. Для бескрылых же более привлекательным феноменом является их несхожесть во всем, кроме формы и размеров. Я жил на Уэст-Эгге, менее фешенебельным из двух этих яйцеобразных выступов, хотя слова «менее фешенебельный» – характеристика весьма поверхностно передающая неестественный и достаточно зловещий контраст между ними. Мой дом стоял на самой вершине яйца, всего в 50 ярдах от берега пролива, будучи зажат между двумя огромными поместьями, которые сдавались в аренду за 12 или даже 15 тысяч за сезон. Поместье справа от меня было поистине колоссальным по всем меркам. Это была настоящая копия какого-нибудь Нотель-де-Виль в Нормандии, с башней на одной стороне, сияющей новизной отделки из-под редкой свисающей бородки из плюща и бассейном из мрамора, а также с газонами и садом на более чем 40 акрах земли. Это был особняк Гэтсби. Или же, поскольку я еще не знал мистера Гэтсби, особняк, в котором жил человек, носивший это имя. Дом, в котором жил я, был уродливым объектом, но это был очень маленький уродец, поэтому его просто не заметили, в результате чего я имел из своих окон вид на воду, частично на газон моего соседа и утешительное соседство с миллионерами. И все это за $80 в месяц. По другую сторону условной бухты над водной глади вдоль берега блестели ослепительно белые дворцы фешенебельного Ист-Эгга. И история событий этого лета на самом деле берет начало с того вечера, когда я поехал туда, чтобы пообедать с семейством Тома Бьюкенена. Дейзи была моей троюродной сестрой, а с Томом мы познакомились в колледже. И сразу после войны я провел с ними 2 дня в Чикаго. Среди разнообразных физических достижений ее мужа выделялось одно. Он был одним из самых сильных фланговых игроков, когда-либо игравших в футбол в Нью-Хейвене. В своем роде национальный герой, один из тех, который в свои 20 с небольшим достигает такой высокой вершины успеха, что все последующие достижения отдают горьким привкусом разочарования. Семья его была непомерно богата, так что даже в колледже его часто отчитывали за слишком вольное обращение с деньгами. Потом он вдруг взял и переехал из Чикаго на восток. Но если рассказать вам в подробностях, как он переехал, у вас захватит дух. Например, он привез с собой из Лейк-Фореста всех своих пони для конного пола. Трудно было представить себе, чтобы человек моего возраста мог быть настолько богат. По какой причине они приехали в Восток, я не знаю. Они поехали во Францию без какой-либо особой цели и прожили там год, после чего кочевали с места на место, останавливаясь ненадолго там, где собирались богатые люди и играли в игру для богатых – конное поло. Этот переезд был последним, как сказала мне Дейзи по телефону, но я ей не поверил. Я не мог проникнуть в сердце Дейзи, но я чувствовал, что Том будет кочевать и дальше с некоторым сожалением и вечным стремлением внести в свою жизнь драматическую напряженность какого-нибудь матча из своего невозвратимого футбольного прошлого. И вот однажды вечером, в теплую ветреную погоду, я сел в машину и отправился в Ист-Эгг к 2 старым друзьям, которых я почти даже не знал. Они жили в доме, который оказался даже еще более изысканным, чем я ожидал. Это был особняк в георгианском колониальном стиле, выдержанный в веселых красно-белых тонах с видом на бухту. Газон начинался у пляжа и тянулся на четверть мили в сторону передней двери. Затем, перепрыгнув через солнечные часы и выложенные кирпичом аллеи, а также пылающие разноцветием сады, и, добежав, наконец, до дома, продолжал взбираться вверх по его стене уже в виде красивых виноградных лоз, будто по инерции от своего быстрого бега. Фасад был изрезан расположенными в ряд французскими окнами, пылающими в это время отраженным сиянием золота и открытыми настежь для теплого вечернего ветерка. На переднем крыльце, широко расставив ноги, стоял Том Бьюкенена в одежде для верховой езды. Он изменился по сравнению с тем Томом, какого я знал в Нью-Хейвене. Теперь передо мной стоял плотный мужчина 30 лет с соломенного цвета волосами, немного выступающим подбородком и надменной манерой держать себя. Пара сверкающих высокомерных глаз прочно установила свое господство на его лице, придав ему агрессивный вид человека, постоянно наклоненного вперед. Даже женственный стиль его одежд не мог скрыть всей мощи его телосложения. Ноги его, обутые в начищенные до блеска ботинки, распирали их так, что натягивались шнурки, и можно было видеть, как под тонким плащом играла огромная масса мышц, когда он двигал плечом. Это было тело, которое могло сдвигать горы. Словом, варварски мощное тело. Голос, как он говорил, грубый, хриплый тенор, усиливал впечатление человека раздражительного, которое он создавал своим внешним видом. В нем чувствовалась нотка патерналистского презрения, причем даже к тем, которые ему нравились, и в Нью-Хейвене были те, которые его на дух не переносили. «Не думайте, что мое слово всегда последнее», — казалось, говорил он, — «только потому, что я сильнее и больше похож на мужчину, чем вы». Мы все были студентами старшего курса, и хотя мы никогда не были с ним близкими друзьями, у меня всегда было ощущение, что он относился ко мне положительно и хотел расположить меня к себе некоторым своим грубым, дерзким сожалением. Несколько минут мы беседовали, стоя на залитом солнцем крыльце. «Место у меня здесь замечательное», — сказал он, постоянно водя сверкающими глазами. Развернув меня одной рукой, он провел широкой плоской ладони вдоль открывающейся с крыльца великолепной панорамы, включив в нее утопающий в глубине итальянский сад, полакра темных колючих роз и моторную лодку с загнутым носом, которую волны били о причал. «Это все принадлежало Демейну, нефтепромышленнику». Затем он снова развернул меня вежливо и резко. «Пошли в дом». Мы прошли через прихожую с высоким потолком в некое пространство в ярко-розовых тонах, хрупко очерченная с обеих сторон и вписанная в ансамбль дома французскими окнами. Окна эти были приоткрыты и ослепительно белели на фоне ярко-зеленой травы, которая, казалось, пробралась даже немного внутрь дома. Морской ветер врывался в комнату, надувал шторы, будто бледные флаги внутрь на одной стороне и наружу на другой, подбрасывал концы их к ступенчатому, похожему на свадебный торт, матовому потолку, а затем проносился над вишневым ковром, топорща на нем ворс и оставляя темный след, будто над морем. Единственным совершенно непостижимым предметом в комнате был огромных размеров диван, на котором парили, как на привязанном аэростате, две молодые женщины. Обе они были в белом, и платья их играли мягкими складками и трепетали на них, будто они только что были занесены сюда ветром после короткого полета по дому. Я простоял, должно быть, какое-то совсем малое время, слушая это шуршание и щелканье штор, а также стон ветра за картиной на стене. Затем раздался стук. Том Бьюкенен закрыл окна во двор, и ветер, пойманный в ловушку, замер в комнате, и шторы, ковры и две молодые женщины медленно опустились на пол. Та из них, которая моложе, была мне незнакома. Она сидела, вытянувшись во весь рост, на своем конце кресла дивана совершенно неподвижно. Подбородок ее был приподнят, будто она удерживала на нем что-то, что постоянно грозило упасть. Если она и увидела меня краем глаза, то не подала ни малейшего намека на это, и я почти растерялся от неожиданности, пробормотав какие-то слова извинения за то, что потревожил ее, войдя в комнату. Вторая девушка, Дейзи, сделала попытку встать. Она наклонилась немного вперед с сознанием собственного достоинства на лице, затем засмеялась каким-то абсурдным, очаровательным, мелким смехом. Я тоже засмеялся и прошел на середину комнаты. Я какая-то парализованная от счастья. Она снова засмеялась, будто сказала что-то очень остроумное, и задержала на мгновение мою руку в своей, подняв глаза и глядя мне прямо в лицо, чем уверяла, что никого в мире она не хотела так сильно увидеть, как меня. Такова была ее особенная манера. Шепотом она сообщила мне, что фамилия той качающейся девушки Бейкер, я слышал от других, что шепотом Дейзи говорит только для того, чтобы заставить слушателя пригнуться к ней, что я считаю несправедливой критикой, которая, однако, не делает ее менее очаровательной. Во всяком случае, губы мисс Бейкер зашевелились. Она кивнула едва заметно в мою сторону и затем быстро запрокинула голову. Предмет, который она, качаясь, удерживала в равновесии, очевидно, покачнулся, вызвав у нее что-то вроде испуга. И снова что-то похожее на извинение слетело с моих губ. Почти всякое проявление полной самодостаточности вызывает у меня остолбенение. Я оглянулся на свою кузину, которая начала задавать мне вопросы своим низким, вибрирующим голосом. Это был один из тех голосов, к которому ухо приковывается сразу и внимает, не отрываясь до конца, будто каждая фраза представляет собой уникальное сочетание звуков, воспроизвести которые не удастся больше никогда. Лицо ее было печально и красиво, с яркими украшениями на нем, яркими глазами и яркими страстными губами. однако в голосе ее было какое-то радостное возбуждение, почти незабываемое для мужчин, которым она нравилась, какая-то поющая убедительность, произносимая шепотом «слушай», уверяющая в том, что буквально сразу после уже рассказанного с ней еще происходили веселые и радостные события, и что в ближайший час будет еще рассказ о веселых и радостных событиях. Я рассказал ей, что по пути на восток я задержался на день в Чикаго, и что с десяток человек передают ей через меня привет. «Им меня не хватает?» — в восторге воскликнула она. «Пусто весь город. У всех машин левое заднее колесо покрашено в черный цвет в знак траура, а вдоль всей северной набережной постоянно воют сирены. Красота! Давай вернемся назад, Том. Завтра же». Потом она неожиданно добавила: «Ты должен увидеть девочку». «Хотелось бы. Она сейчас спит. Ей 3 годика. Неужели ты ее никогда не видел?»
«Никогда».
«Ну, тогда тебе обязательно нужно ее увидеть. Она такая...» Том Бьюкенен, который в это время кружил по комнате, вдруг остановился и положил мне руку на плечо. «Чем занимаешься, Ник?»
«Продаю облигации».
«Чьи и кому?»
Я сказал ему.
«Никогда не слыхал о таких», — заметил он резко. «Это меня задело». «Еще услышишь», — кратко ответил я. «Услышишь, если только останешься на востоке». «О, на востоке я, конечно же, останусь. Можешь не беспокоиться», — сказал он, посмотрев на Дейзи и потом снова на меня, будто его тревожило что-то еще. «Я был бы полным идиотом, если бы выбрал для жизни любое другое место». В этот момент мисс Бейкер произнесла точно, настолько неожиданно, что я вздрогнул. Это было первое слово, которое она произнесла с тех пор, как я вошел в комнату. Очевидно, это удивило ее саму не меньше, чем меня, так как она зевнула и, сделав несколько быстрых, ловких движений, оказалась в вертикальном положении посередине комнаты. «У меня все уже онемело», — пожаловалась она. «Я пролежала на этом диване целую вечность».
«На меня даже не смотри!» – отпарировала Дейзи. «Я весь вечер пытаюсь вытащить тебя в Нью-Йорк».
«Нет, спасибо», – сказала мисс Бейкер в сторону 4 коктейлей, только что внесенных в комнату из буфетной. «У меня сейчас сплошные тренировки». Том посмотрел на нее с недоверием. «О, да, конечно!» Он опрокинул в себя коктейль, будто в стакане его было с каплю. «Как ты вообще добиваешься каких-то успехов с такими тренировками? Для меня загадка». Я посмотрел на мисс Бейкер, гадая, в чем именно она добивается успехов. Вид у нее мне понравился. Это была стройная девушка с небольшой грудью, прямой осанкой, которую она еще больше подчеркивала, отводя плечи назад, как молодой кадет.
Ее серые, прищуренные от солнца глаза тоже смотрели на меня с вежливым взаимным любопытством с бледного, очаровательного, недовольного лица. Мне вдруг пришла в голову мысль, что или ее фотографию я уже видел где-то раньше.
«Вы ведь живете в Уэст-Эгге?» — заметила она презрительно. «Я кое-кого там знаю».
«Я не знаю там ни...» «Но вы не можете не знать Гэтсби».
«Гэтсби?» — переспросила Дейзи. «Какого Гэтсби?»
Прежде чем я успел ответить, что это был мой сосед, объявили обед. Властно взяв меня под руку своей мускулистой рукой, Том Бьюкенен повел меня из комнаты, будто передвигал шашку из одной клетки на другую. Стройной, томной походкой, едва касаясь руками бедер, обе молодые женщины вышли, предваряя нас, на веранду, выдержанную в розовых тонах, из которой открывался вид на закат. Там стоял стол, на котором мерцали огоньки четырех свечей на затекающем ветру.
«Зачем свечи?»
– запротестовала Дейзи, нахмурившись, и пальцами выдернула их.
«Еще две недели, и наступит самый длинный день в году!»
Сказав это, она обвела нас всех сияющим взглядом.
«А вы всегда ожидаете наступления самого длинного дня в году, а потом пропускаете его?» «Я вот всегда ожидаю самого длинного дня в году, а потом забываю и пропускаю его».